Глава первая. Учитель Карл Иванович. 12 августа 1800... Ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло 10 лет, и в который я получил такие чудесные подарки, в 7 часов утра Карл Иванович разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой из сахарной бумаги на палке по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукой образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и, хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карл Иванович. Он же в пестром баточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать. Положим, думал я маленький, но зачем он тревожит меня? А че он не бьет мух около Володиной постели? Вон их сколько. Нет, Володя старше меня, а я меньше всех. Оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, прошептал я. Как бы мне делать неприятности? Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает. Противный человек. И халаты, и шапочка, и кисточка, какие противны. В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Ивановича, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над ней в шитом бисерном башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.
«Вставать! Вставать, дети, вставать! Пора! Мама уже в сале!» — крикнул он добрым немецким голосом, потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иванович сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами, и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки.
«Ну-ну, фауленцер! Ну-ну, ленивец!» — говорил он. Как я не боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха. Какой он добрый! И как нас любит! А я мог так дурно о нем думать. Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Ивановича. Хотелось смеяться и хотелось плакать. Нервы были расстроены.
«Ах, оставьте, Карл Иванович!» — закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек. Карл Иванович удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня, о чем я, не видел ли я чего дурного во сне. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее. Мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Ивановича и находить противным его халат, шапочку и кисточку. Теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу от того, что видел дурной сон, будто мама умерла, и ее несут хоронить. Все это я выдумал, в потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь. Но когда Карл Иванович, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины. Когда Карл Иванович оставил меня, и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слезы немного унились. Но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай, маленький, чистенький человек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карл Иванович. Он нес наше платье и обувь, Володе сапоги, а мне, покуда еще несносные башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать. Притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марию Ивановну, гувернантку сестры, так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил: «Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться». Я совсем развеселился. «Зинзибальд Ферти, скоро вы будете готовы», – послышался весклассный голос Карла Ивановича. Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классной Карл Иванович был совсем другой человек. Он был наставник. Я живо оделся, умылся и еще щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов. Карл Иванович с очками на носу и книгой в руке сидел на своем обычном месте между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки. Одна наша, детская, другая Карла Ивановича собственная. На нашей были всех сортов книги, учебные и неучебные. Одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Истуар де вояж» в красных переплетах чинно упирались в стену. А потом пошли длинные, толстые, большие и маленькие книги, корочки без книг и книги без корочек. Все туда же бывало. Нажмешь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иванович эту полочку. Коллекция книг на собственной, если не была так велика, как на нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три. Немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту без переплета. Один том истории Семилетней войны в пергаменте, прожженном с одного угла. И полный курс гидростатики. Карл Иванович большую часть своего времени проводил за чтением. Даже испортил им свое зрение. Но кроме этих книг и «Северной пчелы» он ничего не читал. В числе предметов, лежавших на полочке Карла Ивановича, был один, который больше всего мне его напоминает. Это кружок из картона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпеньков. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иванович очень хорошо клеил, и кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света. Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо. В одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел. Подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков.
щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Ивановича совесть чиста и душа покойна. Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься наверх в классную, смотришь. Карл Иванович сидит себе один на своем кресле и спокойно величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал. Очки спускались ниже на большом орлином носу. Голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо, только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем. Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: бедный, бедный старик, нас много, мы играем, нам весело, а он один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правда, он говорит, что он сирота, и история его жизни какая ужасная. Я помню, как он рассказывал ее Николаю. Ужасно быть в его положении. И так жалко станет, что, бывало, подойдешь к нему, возьмешь за руку и скажешь: «Либер, милый Карл Иванович». Он любил, когда я ему говорил так. Всегда приласкает, и видно, что растроган. На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подклеенные рукой Карла Ивановича. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки, одна изрезанная наша, другая новенькая, собственная, употребляемая им более для поощрения, чем для ленивания. С другой – черная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками – маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени. Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь в углу, так что колени и спина заболят. И думаешь: забыл про меня Карл Иванович. Ему должно быть покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику. А каково мне? И начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку. Или ковырять штукатурку со стены. Но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю, право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Ивановича, а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает. В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашенных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них. Прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне. За дорогой стриженная липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетеный частокол. Через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес. Далеко в лесу видна избушка сторожа.
Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иванович лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину, и смутно слышишь оттуда говор и смех. Так сделается досадно, что нельзя там быть. И думаешь, когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю. Досада перейдет в грусть, и Бог знает, от чего и о чем. Так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иванович сердится за ошибки. Карл Иванович снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз здороваться с матушкой. Глава вторая. Мама. Матушка сидела в гостиной и разливала чай. Одной рукой она придерживала чайник, другой – кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли. Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку, такой, какой она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал. Но общее выражение ускользает от меня. Налево от дивана стоял старый английский рояль. Перед роялем сидела черномазенькая моя сестрица Любочка. И розовенькими, только что вымытыми холодной водой пальчиками, с заметным напряжением разыгрывала этюды Клементи. Ей было 11 лет. Она ходила в коротеньком холстинковом платьице, в беленьких обшитых кружевом панталончиках, и октавы могла брать только арпеджио. Подле нее в полуоборот сидела Марья Ивановна в чепце с розовыми лентами, в голубой кацавейке и с красным сердитым лицом, которое приняло еще более строгое выражение, как только вошел Карл Иванович. Она грозно посмотрела на него и, не отвечая на его поклон, продолжала, топая ногой, считать раз, два, три, раз, два, три, еще громче и повелительнее, чем прежде. Карл Иванович, не обращая на это ровно никакого внимания, по своему обыкновению с немецким приветствием подошел прямо к ручке матушки. Она опомнилась, тряхнула головой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Ивановичу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как он целовал ее руку. «Их данк и либер! Благодарю, милый Карл Иванович!» И, продолжая говорить по-немецки, она спросила: «Хорошо ли спали дети?» Карл Иванович был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем вовсе ничего не слыхал. Он нагнулся ближе к дивану, оперся одной рукой о стол, стоя на одной ноге и с улыбкой, которая тогда мне казалась верхом утонченности, приподнял шапочку над головой и сказал: «Вы меня извините, Наталья Николаевна». Карл Иванович, чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снимал красной шапочки, но всякий раз, входя в гостиную, спрашивал на это позволение. «Наденьте, Карл Иванович, наденьте. Я вас спрашиваю, хорошо ли спали дети?» — сказала мама, подвинувшись к нему и довольно громко. Но он опять ничего не слыхал. Прикрыл лысину красной шапочкой и еще милее улыбался. «Постойте на минутку, Мими», — сказала мама Марье Ивановне с улыбкой. «Ничего не слышно». Когда матушка улыбалась, как нехорошо было ее лицо. Оно делалось несравненно лучше, и кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотой лица. Если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно. Если она не изменяет его, то оно обыкновенно. Если она портит его, то оно дурно. Поздоровавшись со мною, мама взяла обеими руками мою голову и откинула ее назад. Потом посмотрела пристально на меня и сказала: «Ты плакала сегодня?» Я не отвечал. Она поцеловала меня в глаза и по-немецки спросила: «О чем ты плакал?» Когда она разговаривала с нами дружески, она всегда говорила на этом языке, который знала в совершенстве. «Это я во сне плакал, мама», — сказал я, припоминая со всеми подробностями выдуманный сон и невольно содрогаясь при этой мысли. Карл Иванович подтвердил мои слова, но умолчал о сне. Поговорив еще о погоде, разговор, в котором приняла участие и Мими, мама положила на поднос 6 кусочков сахара для некоторых почетных слуг, встала и подошла к пяльцам, которые стояли у окна. «Ну, ступайте теперь к папа, дети. Да скажите ему, чтобы он непременно ко мне зашел, прежде чем пойти на гумно». Музыка, считание и грозные взгляды опять начались, а мы пошли к папа. Пройдя комнату, удержавшую еще от времен дедушки название официантской, мы вошли в кабинет. Глава 3. Папа. Он стоял подле письменного стола и, указывая на какие-то конверты, бумаги и кучки денег, горячился и с жаром толковал что-то приказчику Якову Михайлову, который, стоя на своем обычном месте между дверью и барометром, заложив руки за спину, очень быстро и в разных направлениях шевелил пальцами. Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы. И наоборот, когда папа замолкал, и пальцы останавливались. Но когда Яков сам начинал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали в разные стороны. По их движениям, мне кажется, можно было бы угадывать тайные мысли Якова. Лицо же его всегда было спокойно, выражало сознание своего достоинства вместе с тем подвластности. То есть я прав, а, впрочем, воля ваша. Увидев нас, папа только сказал: «Погодите, сейчас», и показал движением головы на дверь, чтобы кто-нибудь из нас затворил ее. «Ах, Боже мой милостивый! Что с тобой нынче, Яков?» — продолжал он к приказчику, подергивая плечом, у него была эта привычка. «Этот конверт с вложением 800 рублей
Яков подвинул счеты, кинул 800 и устремил взоры на неопределенную точку, ожидая, что будет дальше. Для расходов по экономии в моем отсутствии. Понимаешь? За мельницу ты должен получить 1000 рублей. Так или нет? Залогов из казны ты должен получить обратно 8000. За сено, которого по твоему же расчету можно продать 7000 пудов, кладу по 45 копеек, ты получишь 3000. Следовательно, всех денег у тебя будет сколько? 12000. Так или нет?
Так точно, сказал Яков. Но по быстроте движения пальцами я заметил, что он хотел возразить. Папа перебил его.
Ну, из этих-то денег ты и пошлешь 10000 в совет за Петровское.
Теперь деньги, которые находятся в конторе, продолжал папа. Яков смешал прежние 12000 и кинул 21000. Ты принесешь мне и нынешним же числом покажешь в расходе. Яков смешал счеты и перевернул их, показывая, должно быть, этим, что и деньги 21000 пропадут так же. Этот же конверт с деньгами ты передашь от меня по адресу. Я близко стоял от стола и взглянул на надпись. Было написано «Карлу Ивановичу Мауэру». Должно быть, заметив, что я прочел то, чего мне знать не нужно, папа положил мне руку на плечо и легким движением показал направление прочь от стола. Я не понял, ласка ли это или замечание, на всякий же случай поцеловал большую жилистую руку, которая лежала на моем плече.
«Слушаюсь», — сказал Яков, — «а какое приказание будет насчет хабаровских денег?»
Хабаровка была деревня Мамао.
«Оставить в конторе и отнюдь никуда не употреблять без моего приказания». Яков помолчал несколько секунд. Потом вдруг пальцы его завертились с усиленной быстротой, и он, переменив выражение послушного тупоумия, с которым слушал господские приказания, на свойственное ему выражение плутоватой сметливости, подвинул к себе счеты и начал говорить. «Позвольте вам доложить, Петр Александрович, что как вам будет угодно, а в совет к сроку заплатить нельзя. Вы извольте говорить, — продолжал он с расстановкой, — что должны получиться деньги залогов с мельницей и сена». Высчитывая эти статьи, он кинул их на кости. «Так я боюсь, как бы нам не ошибиться в расчетах», — прибавил он, помолчав немного и глубокомысленно взглянув на папа. «Отчего? А вот, извольте видеть, насчет мельницы, так мельник уже 2 раза приходил ко мне отсрочки просить. И Христом Богом божился, что денег у него нет. Но он и теперь здесь, так не угодно ли вам будет самим с ним поговорить?» «Что же он говорит?» — спросил папа, делая головой знак, что не хочет говорить с мельником. «Да известно, что говорит. Что помолу совсем не было. Что какие деньжонки были, так все в плотину посадил. Что ж, коли нам его снять, сударь, так опять-таки найдем ли тут расчет? Насчет залогов изволили говорить. Так я уж, кажется, вам докладывал, что наши денежки там сели, и скоро их получить не придется. Я намедни посылал в город к Ивану Афанасьевичу воз муки и записку об этом деле. Так они опять-таки отвечаю, что и рад бы стараться для Петра Александровича. Но дело не в моих руках, а что, как по всему видно, так вряд ли через 2 месяца получится ваша квитанция. Насчет сена изволили говорить. Положим, что и Продастся на 3000. Он кинул на счеты 3000 и с минуту молчал, посматривая то на счеты, то в глаза попа с таким выражением. Вы сами видите, как это мало. Да и на сене опять-таки проторгуем, коли его теперь продавать. Вы сами изволите знать. Видно было, что у него еще большой запас доводов. Должно быть, поэтому папа перебил его. Я распоряжений своих не переменю, сказал он. Но если в получении этих денег действительно будет задержка, то нечего делать. Возьмешь из Хабаровских сколько нужно будет.
Слушаюсь.
По выражению лица и пальцев Якова заметно было, что последнее приказание доставило ему большое удовольствие. Яков был крепостной, весьма усердный и преданный человек. Он, как и все хорошие приказчики, был до крайности скуп за своего господина и имел о выгодах господских самые странные понятия. Он вечно заботился о приращении собственности своего господина насчет собственности госпожи, стараясь доказывать, что необходимо употреблять все доходы с ее имения на Петровское село, в котором мы жили. В настоящую минуту он торжествовал, потому что совершенно успел в этом. Поздоровавшись, папа сказал, что будет нам в деревне баклуши бить, что мы перестали быть маленькими и что пора нам серьезно учиться. Вы уже знаете, я думаю, что я нынче в ночь еду в Москву и беру вас с собою, сказал он. Вы будете жить у бабушки, а мама с девочками остается здесь. И вы это знаете, что одно для нее будет утешение – слышать, что вы учитесь хорошо и что вами довольны. Хотя по приготовлениям, которые за несколько дней заметны были, мы уже ожидали чего-то необыкновенного. Однако новость эта поразила нас ужасно. Володя покраснел и дрожащим голосом передал поручение матушке. «Так вот, что предвещал мне мой сон», — подумал я. «Дай Бог только, чтобы не было чего-нибудь еще хуже». Мне очень, очень жалко стало матушку. И вместе с тем мысль, что мы точно стали большие, радовала меня. «Ежели мы нынче едем, то, верно, классов не будет. Это славно», — думал я. Однако жалко Карл Иванович. Его, верно, отпустят, потому что иначе не приготовили бы для него конверта. Уж лучше бы век учиться, да не уезжать, не расставаться с матушкой и не обижать бедного Карла Ивановича. Он и так очень несчастлив. Мысли эти мелькали в моей голове, я не трогался с места и пристально смотрел на черные бантики своих башмаков. Сказав с Карлом Ивановичем еще несколько слов о понижении барометра и приказав Якову не кормить собак, с тем, чтобы на прощание выехать после обеда послушать молодых гончих, папа против моего ожидания послал нас учиться, утешив, однако, обещанием взять на охоту. По дороге наверх я забежал на террасу. У дверей на солнышке, зажмурившись, лежала любимая борзая собака отца Милка. «Милочка», — говорил я, лаская ее и целуя в морду, — «мы нынче едем, прощай, никогда больше не увидимся». Я расчувствовался и заплакал.